Сразу вспоминается поэма молодого Вознесенского, разгневавшего Хрущева на встрече партии и правительства с литературой и искусствами, и удачно отправленного на исправление для сближения с партлинией в Париж.
В жизни всяко происходило, но окошками зажжено, как туманная Атлантида, где-то светится Ланжумо. Там он в школе читает лекции, называет их имена. В темной комнатке лица светятся, как прозрачные семена. Сколько их по земле рассеяно, беспощадно летит земля. Школа Ленина, школа Ленина. Умирают учителя.
А еще в начале 80-х был фильм Юткевича «Ленин в Париже», впервые намекнувший кинозрителю на любовный треугольник Ленин-Крупская-Арманд. Последнюю играла Клоджат, блеснувшая не только у Трюффо, но и в советско-заграничном «Тегеране 43». Ну и что же, Оля, вот мы теперь на фоне воспоминаний о всей этой лирике, а у старшего поколения еще и о зачетах по истории КПСС, что мы можем рассказать сегодня нового об этом самом Ланжумо? Кстати, я как-то проезжал этот городишко, это километров 20 по дороге из Парижа в Орлеан.
А я предлагаю просто заново и без купюр прочесть архивные документы. Справка департамента полиции о работе школы в Ланжумо была опубликована еще в 18 году в сборнике «Большевики». Молодой тогда ученый, впоследствии крупный пушкинист Мстислав Цивловский, составил этот сборник как раз по документам, открывшихся с революцией полицейских архивов.
Так что в публикации 18-го года были купюры?
Да, причем занятные. Опущено, но не совсем то, что я бы не стала публиковать, если бы руководствовалась задачей охраны престижа большевистской партии.
Ну, давайте тогда прочтем эту записку. Правда, нам тоже придется ее сократить, она ведь весьма пространная.
Агентурная записка Московского охранного отделения. Составлена 29 августа 1911 года. 27 августа по старому стилю текущего 1911 года в 19 километрах к югу города Парижа в местечке Ланжумо закончилось чтение лекций в третьей по счету школе партийных пропагандистов и агитаторов Российской социал-демократической рабочей партии. Сформирована была эта школа при заграничном центре партии во исполнение соответствующих пожеланий последнего пленума ЦК и в основу своей деятельности ставила задачу в противовес явно фракционным школам Каприйской и Болонской дать возможность делегированным от имперских партийных организаций ученикам подготовиться к последующей организационно-пропагандистской деятельности на началах исключительно строгой ортодоксальной партийности без уклонений в сторону того или иного из существующих в партии идейных течений.
Партийные школы на Капри и в Болонье были проведены в 1909 и 10 годах. Каприйскую устраивал Максим Горький. Ленин тогда с ним сотрудничал, но не поладили они. К Болонской школе Ильич отношения не имел, ее организовала группа «Вперед» – Луначарский, Станислав Вольский и другие.
Забота о выполнении означенной задачи, равно как и вся техника сформирования школы, возложена была на особую школьную комиссию, в состав коей вошли Григорий Зиновьев, ярый большевик-ленинец, член редакции ЦО и член избранного на последнем партийном съезде ЦК. Литератор, пишет под псевдонимом Зиновьев. Его приметы около 31-33 лет от роду, среднего или немного выше среднего роста, полный, с порядочным брюшком и двойным подбородком, круглое полное лицо, темнорусый, курчавый, усы и борода бритые, интеллигент, ранее активно работал в городе Петербурге, в настоящее время совершенно акклиматизировался во Франции. Александров Николай Александрович Семашко, большевик ленинского толка, бывший член ЗБЦК, откуда вышел, захватив по инициативе Ленина все дела и деньги. По профессии врач, практикует по детским болезням в городе Париже при какой-то школе. Его приметы около 40-42 лет от роду, среднего роста, весьма худощав, продолговатое старообразное лицо, темно-русые, небольшие усы и маленькая редкая бородка клинышком. По наружности напоминает самого обыкновенного деревенского врача, женат, имеет много детей. Поляк Ледер, псевдоним, является представителем в ЦО от социал-демократии царства Польского и Литвы. Латыш Павел Васильевич, псевдоним, представитель в школьной комиссии от латышской социал-демократии. Бундовиц Давидсон, возможно, что это и настоящая фамилия, представитель в школьной комиссии от Бунда.
ЗБЦК – это заграничное бюро ЦК, а ЦО – центральный орган, главная партийная газета.
Стоит, пожалуй, обратить внимание на ремарку о том, что будущий нарком здравоохранения Семашко по инициативе Ленина, выходя из ЗБЦК, прихватил с собой деньги и дела. Ну, видимо, тут имелись в виду практические деловые связи, которые в условиях подполья были особенно важны.
Далее в записке Московского охранного отделения подробно описано, как происходил набор учеников в школу. От имени школьной комиссии в Россию был делегирован особый уполномоченный по прозвищу Сёма или Семён, чтобы объехать крупнейшие центры и организовать отправку за границу представителей от местных партийных групп. Он же выдавал ученикам пособия на путевые издержки из фонда школьной комиссии. Размер зависел от расстояния и, цитирую, от того обстоятельства, ехал ли ученик легально или же должен был перейти границу при содействии контрабандистов. Ну, легально ехать было дешевле. Выдавались суммы в размере 60 рублей и более. Это, в общем, была тогда зарплата высококвалифицированного рабочего.
Школьники тотчас же по прибытии получали, независимо от своих прежних имен и псевдонимов, новые прозвища и должны были, во избежание провалов впоследствии, тщательно скрывать друг от друга все сведения, могущие хотя бы косвенно послужить к раскрытию их действительного звания.
В Лонжумо собрались 17 партийных рабочих, 13 из них были делегированы партийными организациями и четверо – вольнослушатели. В полицейском донесении все они подробно описаны и охарактеризованы, все только под псевдонимами. Ну вот, к примеру.
Поэт, он же Александр, малоразвитый работник с неустановившимися взглядами и неопределенной в отношении фракционности физиономией, уроженец Московской губернии, его приметы около 21-23 лет от роду, среднего или даже ниже среднего роста, очень полный, круглое полное лицо без признаков растительности, русые, мягкие волосы на голове коротко острижены, по ремеслу ткач, добродушная, симпатичная наружность, напоминает собой несколько приказчика из мелкого галантерейного магазина. Отличаясь малым развитием и еще менее сознательностью, Александр неоднократно подвергался язвительным насмешкам товарищей по школе. Обстоятельство это, в связи с развившейся в нем тоскою по дому, сильно на него подействовало, и он начал настоятельно требовать, чтобы его отправили на родину. Ему предложено было до роспуска школы не ехать в Россию и переждать это время где-либо за границей. Получив деньги на дорогу, Александр уехал в Берлин и там поступил рабочим на какую-то фабрику. По слухам, не зная немецкого языка и являясь плохим специалистом своего дела, он сильно бедствовал в Берлине. Где находится он в настоящее время, неизвестно.
Оля, уточните, при публикации в 18 году вот весь этот пассаж был издан?
С купюрами. Было опущено про насмешки товарищей и про то, что в Берлине Александр бедствовал. Вот еще один портрет слушателя партийной школы.
Делегат от города Баку. Павел, убежденный ленинец, его приметы около 25-27 лет от роду, маленького роста, худощавый, смуглый, брюнет, круглое лицо, маленькие усики и очень редкая из ряда отдельных волосков бородка. Волосы на голове в беспорядке торчат вихрами в разные стороны. Носит черный костюм, белую соломенную шляпу, штиблеты и бросающийся в глаза своей шириной кожаный пояс, рабочий нефтяных промыслов. Предполагая обучаться в школе очень продолжительное время, Павел выехал с очень громоздким багажом, из-за коего у него неоднократно выходили недоразумения в поездах заграничных железных дорог. Везет, между прочим, с собою несколько пар длинных и не по росту больших сапог, огромный чайник и т.д. Едет в Россию с инструкциями от Ленина, избрал для возвращения на родину кружной путь морем.
Надо сказать, что слушателям школы важные роли в последующей истории достались вовсе не всем.
Серго, грузин или армянин по народности, ярый ленинец по убеждениям. Его приметы: около 26-28 лет от роду, среднего роста и телосложения, продолговатое худощавое лицо, брюнет, усы и борода бриты, волосы зачесаны назад, носит черный костюм, белую соломенную шляпу, штиблеты, по-видимому, интеллигент, приличная внешность.
Так выглядел тогда Серго Орджоникидзе. Ланчжумо он был вольнослушателем и вместе с двумя учениками, не дожидаясь конца занятий, уехал в Россию со специальным поручением Ленина готовить созыв Пражской партийной конференции. Ну, Серго-то понятно, а вот прочитанные нами характеристики других учеников как-то не впечатляют. И что же это был главный партийный резерв? Чему можно было обучить вот этих людей за короткие месяцы школы? Зачем их вообще привезли в Париж? Вот с этими вопросами я обращаюсь к гостю нашей московской студии, доктору исторических наук Исааку Соломоновичу Розенталю.
Дело в том, что решение о создании школы было принято последним объединенным пленумом ЦК. В 1910 году была сделана попытка вернуться хотя бы к формальному единству партии. Но Ленин сделал вывод, что ничего из такого единства не получится, и нужно фракцию большевиков превратить в партию, обособленную, руководимую им Лениным. Поэтому та установка, которую дал пленум Центрального комитета, общепартийная школа, пропагандисты, выдающиеся рабочие, которые станут руководителями партии, все это было прикрытием для планов создания вот этой самостоятельной большевистской партии. Соответственно, хотя теоретическую какую-то и практическую подготовку получили за 3,5 месяца ученики, в основном это были большевики, которые стали, ну, агентами Ленина. Они участвовали в подготовке вот этой самой Пражской конференции, которая опять-таки прошла под вывеской общепартийной, на самом деле была конференция единомышленников, сторонников Ленина. Вот эту задачу они выполнили, хотя отнюдь не принадлежали, как говорили тогда, к рабочей интеллигенции. Кто-то был даровитее, кто-то менее, но, в общем, это были, ну, скажем так, середнячки, которые, разумеется, и сами-то не мечтали о том, чтобы руководить партией. Поскольку известно, сколько лекций, кто читал и так далее, 60% учебного времени составили лекции Владимира Ильича. Так что замысел и вывеска здесь не совпадали.
Говорит радио «Свобода», документы прошлого. Летом 1911 года в местечке Ланжумо под Парижем открылась Ленинская партийная школа.
Первоначально держателями партийных денег Каутский, Меринг и Клара Цеткин было ассигновано на школу всего лишь 10 тысяч франков, каковая сумма истощилась окончательно месяца за полтора до фактического прекращения занятий в школе. На экстренном заседании школьной комиссии решено было потребовать дополнительных авансов, но Ленин поспешил использовать это постановление в надежде вооружить школьников против технической комиссии, каковая, казалось бы, при ее тенденции экономить, должна была отказать в деньгах школе, фактическим хозяином и распорядителем коей являлся Ленин. Расчеты последнего не оправдались. Представители технической комиссии очень корректно вышли из создавшегося положения, сочувственно отнеслись к нуждам школы и убедили держателей выдать дополнительную сумму в 5000 франков. Лишь по израсходовании этого нового кредита, когда просить о повторных ассигнованиях было уже более чем неудобно, школа должна была окончательно прекратить свою деятельность.
Вот это место в 18 году опубликовано не было. Кстати, пора, я думаю, задаться вопросом, а откуда Московское охранное отделение через 2 дня после завершения работы школы уже знало все эти подробности? Разумеется, от секретных агентов.
Осведомители были, прежде всего, в парижской группе большевиков. Во главе этой парижской группы стоял в течение долгого времени некий доктор Житомирский. Он был в курсе всего абсолютно. Вторая фигура, от кого исходит вот этот полицейский документ, это некий Брядинский, услуги которого охранка высоко ценила.
В очень многих публикациях упоминается, что там якобы был человек, который оказался членом ЦК и депутатом Государственной Думы 4-го созыва, и агентом охранки Малиновский.
Ну, это недоразумение. Дело в том, что по паспорту Малиновского, не этого, не Романа Малиновского известного, а по паспорту другого Малиновского, однофамильца его, судя по всему, был некий Поляков, считавшийся большевиком, но он тоже был провокатор, и его разоблачили уже после февральской революции. Вполне возможно, что он был одним из источников осведомленности составителя отчета. Но Роман Малиновский не участвовал в школе Лонжумо, да и большевиком он не считался в этот период.
С началом чтения лекций предполагалось создать особую лекционную комиссию, куда должны были войти лекторы школы для детального распределения времени и порядка занятий, программы обучения и так далее. Образованию этой комиссии категорически воспротивился Ленин, который прекрасно сознавал, что при отсутствии этой комиссии он, пользуясь исключительной популярностью среди учеников, явится единоличным и полновластным распорядителем и хозяином школы. Лениным был поставлен ультиматум – или он, или лекционная комиссия. Ученики школы, боясь потерять в лице Ленина популярного лектора, стали на его сторону, и вопрос о лекционной комиссии провалился. В школе ученикам преподавались следующие предметы. Первое. Политическая экономия, всего около 30 лекций. Читалась она Лениным, сводились им эти лекции главным образом к популярному изложению «Капитала» Маркса при попутном кратком изложении буржуазных теорий в отношении взгляда их на взаимоотношения труда и капитала. Второе. Аграрный вопрос. 10 лекций. Читался этот предмет также Лениным. Третье. Теория и практика социализма. 5 лекций, кои также читались Лениным, изложившим здесь платформу РСДРП.
Ну что ж, вот вам колоритные зарисовки того, как Ильич поступал с партийными коллегами и оппонентами. Оля, поведайте нашим слушателям, чему еще учили в Лонжумо?
Вообще, знаете, программа школы как-то очень напоминает много более поздние программы курсов обществоведения. «История профессионального движения», читал Рязанов, сухо, наукообразно и с бесконечными цифрами, мало доступно для слушателей. «Государственное право», «Рабочее законодательство», «Кооперативное движение», «История социал-демократического движения во Франции, Германии, Бельгии». По Бельгии читала Инесса Арманд, цитирую, «оказавшаяся очень слабой лекторшей и ничего не давшая своим слушателям». А вот историю РСДРП читал Зиновьев, дал вполне ясный и систематизированный материал. 4 лекции Луначарского по истории искусства. Его лекции не были закончены, как и философские лекции Станислава Вольского, который прекратил свое чтение из-за личных недоразумений с интриговавшим против него Лениным и приверженцами последнего. Возвращаясь к нашему разговору с Исааком Соломоновичем Розенталем, это ведь программа, совсем не направленная на какое бы то ни было общее развитие и образование. Тут сплошная партийная пропаганда.
Ну, можно сказать, что среди этих сугубо партийных дисциплин была история искусства. Это все-таки как-то расширяло кругозор не слишком образованных учеников из России. Луначарский не только читал лекции, не так уж много, правда, но и проводил экскурсии в Париж и Версаль, побывали и в Лувре. Из воспоминаний одного из учеников, который, однако, большевиком не был. Известно, что во время поездки в Версаль Ленин впервые по совету или настоянию Надежды Константиновны надел галстук, а так-то он обходился без галстука по описанию этого ученика. Обычно его наряд состоял из коротких штанов, с расстегнутым пиджак, никогда жилет он не носил. И с точки зрения вот этого ученика, грузинского социал-демократа, одет был Владимир Ильич не слишком аккуратно. Я уже сказал, что что главное их назначение состояло в том, чтобы подготовить Пражскую конференцию и, естественно, что-то о программе занятий говорить они не могли, ну, просто не в состоянии были судить, насколько полным является их просвещение.
Но ведь из слушателей школы не вышло ни известных партийных пропагандистов, ни видных партийных работников. Она в этом смысле была эффективна?
Они были организаторами, и большего от них, видимо, и не требовали. Во всяком случае, Орджоникидзе, так сказать, известен именно в этом качестве, как организатор уже промышленности. Пропагандистом, конечно, никто из них не стал, и их подготовка ни в школе Лунжумо, ни в более позднее время не позволяла им вести пропагандистскую работу.
Если Исаак Соломонович оценивает результаты работы школы в Лунжумо, ну, крайне осторожно, как подобает историку, то царские жандармы, надо сказать, итоги деятельности ленинской школы оценивали еще более скептически, основываясь, по-видимому, на мнении агента, слушателя школы.
Характеризуя итоги деятельности означенной школы, необходимо отметить, что благодаря недостаточности времени и крайне низкому развитию учеников, лекторы лишены были возможности дать последним вполне законченную подготовку для предстоящей им ответственной работы на местах.
Есть еще один аспект работы школы в Лунжумо. Там ведению школьной комиссии подлежали все стороны школьной жизни, как хозяйственные, так и учебные, и даже в смысле надзора за учащимися чисто полицейские.
Вся без исключения переписка школьников с родными и знакомыми велась через Надежду Константиновну, жену Ленина. Письма Надеждой Константиновной пересылались в Бельгию и Германию и оттуда уже направлялись по назначению в Россию. Имеются основания думать, что корреспонденция негласно просматривалась и таким путем осуществлялся контроль за сношениями школьников.
Удивительно, что этот пассаж был в 18 году опубликован. То есть ничего зазорного в тайном надзоре за товарищами по партии тогда не усматривали. Кстати, это стиль не только ленинской школы. Ровно то же делалось в Болонской школе, где ученикам поручалось следить за поступками товарищей по квартире. О том же просил Луначарский квартирных хозяек, с которыми по незнанию прочими партийцами итальянского языка мог объясняться он один.
Ну, раз уж мы заговорили о нравах партийной школы в Лунжумо, то вот давайте еще один прочитаем фрагмент.
Учение разнообразилось время от времени выпивкой, каковая устраивалась отчасти на казенный партийный счет, а иногда и на средства отдельных лекторов, как то Станислава Вольского, Александрова и так далее. Общие групповые поездки устраивались всего лишь два раза. Первый раз 14 июня в Париж на национальный праздник, когда было израсходовано на выпивку до 150 франков, и второй раз в Версаль, когда руководителем явился экономный бундист Давидсон, разрешивший израсходовать на такую же попойку всего лишь около 60-70 франков. При расходовании партийных денег на личные потребности каждым из школьников в отдельности до известной степени еще соблюдалась экономия ввиду возможности истребования отчета в израсходованном. При тратах же целой группой особенно не стеснялись, так как школьная комиссия не рисковала в таких случаях требовать отчетов ввиду естественных опасений возможности коллективных протестов и недовольства.
Подводя итог сегодняшнему разговору, замечу, кто бы мог тогда подумать, что всего несколько лет отделяли школу в Лунжумо от установления большевистской диктатуры во всей бывшей Российской империи. И люди, летом 1911 года устраивавшие свои коллективные экскурсии в Лувр и пикники на обочине Орлеанского шоссе, люди, ничему особенному в школе Лунжумо не научившиеся, станут вместе со своими единомышленниками насильственно обустраивать для своих соотечественников общественное счастье, что в конечном итоге многих из них приведет к расстрельному концу, а страну к довольно печальному положению. Вы слышали документы прошлого.
передаче участвовал доктор исторических наук Исаак Соломонович Розенталь. Прозвучали фрагменты документа, хранящегося в Госархиве Российской Федерации. Продюсеры Наталья Пахомова и Марк Штильман. Вели передачу Ольга Эдельман и Владимир Тольц.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Магадана до Великих Луг и от Нарьян-Мара до Махачкалы в больших и малых городах, поселках и деревнях люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 10 часов утра, повтор в воскресенье в 4 и 9 часов утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Новая организация будет проводить независимую экспертизу и обсуждение законов и решений.
Официально организаторами митинга стали коммунисты.
Несколько человек раздавали листовки с информацией о намерениях властей направить.
Я как представитель горсовет против роста тарифов.
Тысяча граждан ворвались в запретную красную зону и повесили на заградительную решетку ключи от своих квартир.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9535, 12015, 15250, 15285. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».